Коротко о погоде. Два атмосферных явления. Поволжский антициклон и Атлантический циклон вошли во взаимодействие на европейской территории России. И это как раз и обуславливает погоду. В северо-западных областях осадки и температура до 5 градусов тепла. Вот только единственное исключение в северо-западном районе – это Ленинградская область. Здесь может быть понижение небольшой температуры, но в целом до плюс 3 считают синоптики. В центральных областях преимущественно без осадков и до 6 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается небольшой дождь. Температура от 3 до 5 выше нуля, а в столице преимущественно без осадков. Минимальная температура от 3 до 5 градусов. По области от 1 до 6 градусов тепла. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». 8 минут 8 показывают часы в студии. И что нас ждет в этом часе? Общественные деятели и политики говорят о немедленной отмене депутатского иммунитета. Кто-то против. Правда, это происходит не у нас, а в Польше. И поговорим мы, разумеется, об этом. Отправимся на фестиваль «Сталкер». Будем говорить об увольнениях в России. Увольнениях, связанных с финансовым кризисом. И в связи с этим тема сегодняшнего часа. Боитесь ли вы увольнения? 660-1055, номер пейджера в Москве. И смс-ответы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801. Боитесь ли вы увольнения? Каким образом может НАТО ограничить сферу влияния Кремля на потенциальных новых членов НАТО, не вступая при этом в конфликт с Россией? Вот основной вопрос на повестке дня встречи министров иностранных дел стран-участников НАТО в Брюсселе во вторник. Рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Несмотря на давление Соединенных Штатов, европейские союзники по НАТО не спешат включать Украину и Грузию в так называемый Membership Action Plan – план действий по подготовке к членству в НАТО, то есть предоставлять этим странам статус кандидатов в члены НАТО. В качестве основных противников ускоренного вступления Украины и Грузии в НАТО до августа этого года выступали Германия и Нидерланды. После августовского российско-грузинского конфликта мнения европейских дипломатов в Брюсселе разошлись еще более кардинальным образом. Одни дипломаты, в основном из стран Западной Европы, высказывают удовлетворение принятой хладнокровной позицией в отношении Украины и Грузии. Иначе, говорят они, НАТО оказалось бы в августе в очень сложной ситуации. Представители же новых стран-членов НАТО, равно как и правительство Джорджа Буша, наоборот, настаивают на том, что недостаточно решительная позиция по вопросу будущего кандидатского членства Грузии в НАТО была ошибкой, и трагические события августа стали ее прямым последствием. Республиканцы на прощание хотели бы заручиться поддержкой Европы, что Украина и Грузия, если и не станут официальными кандидатами в члены НАТО в ближайшем будущем, хотя бы находятся на пути в НАТО. Однако до сих пор удаленные переговоры на эту тему давались непросто. Попытка уходящего госсекретаря США Кондолизы Райс перетянуть Германию на свою сторону недавно закончилась неприятным телефонным разговором с немецким коллегой Франком Вальтером Штайнмайером. Сомнения Берлина по поводу целесообразности принятия бывших советских республик в кандидаты с августа только возросли. Немецкие дипломаты с высокой долей критики отнеслись к импульсивному поведению Михаила Саакашвили в начале южно-осетинских событий. Германия также не видит большого смысла в том, чтобы идти на конфликт с Россией по поводу потенциального принятия в НАТО Украины. Сегодня, когда и внутри Украины единогласной поддержки Североатлантического союза нет. В обход германской позиции Райс везет в Брюссель план-компромисс. Согласно этому новому плану, НАТО будет постепенно наращивать интенсивность своих отношений с Украиной и Грузией. Однако кандидатского положения им пока предоставлено не будет. В сущности, отсутствие Украины и Грузии в качестве официальных участников плана действий по подготовке к членству в НАТО будет только формальным. Интенсивное сотрудничество с НАТО должно послужить достаточным сигналом в адрес России, что российскому руководству руководству не удастся затормозить сближение Североатлантического союза с бывшими советскими республиками. Кремлю нужно дать понять, что его претензиям на расширенную сферу влияния НАТО не поддастся. С этим согласны даже скептически настроенные страны Западной Европы. Однако очередную инициативу Белого дома по поводу компромисса с Грузией они воспринимают без энтузиазма. Недостаточно взвешенный подход к принятию новых членов в НАТО может подставить под удар основополагающий принцип – обоюдную гарантию безопасности, пишет нидерландская газета «Volkskrant». В кулуарах брюссельской штаб-квартиры НАТО не верят в успех инициативы американского правительства, которое уже одной ногой стоит в политической могиле. Дипломат, пожелавший остаться неназванным, заявил, что ни он, ни многие его коллеги не понимают смысла в том, чтобы преподносить Бушу прощальный подарок. И все же НАТО придется каким-то образом формулировать общую позицию по отношениям с Россией. По мнению аналитиков, сотрудничество с Россией будет возобновлено, но не в полном объеме. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Брюссель.
Ну а теперь на очереди обзор российских газет. Михаил Шевелев в студии. Доброе утро.
Доброе утро.
Чем порадует сегодняшняя пресса или огорчит?
Она постарается порадовать, но...
И боюсь... постарается огорчить.
Нет, она не постарается, она просто... Ее тяга получится. К огорчительному в ней заложена от природы. Посмотрим, что сегодня от природы заложено в ежедневных российских газетах. Газета «Ведомости» пишет о том, что Министерство экономического развития пересмотрело прогнозы на 2009 год. Согласно новым данным, в 2009 году нефть будет стоить $50 за баррель, а рубль будет стоить доллар будет стоить 32 рубля. Газета «Время новостей», наиболее подробно из всех, кто пишет на эту тему, сообщает о первом в истории саммите руководителей Азербайджана, Турции и Туркменистана. Последствия будут прежде всего в энергетической области. Эти страны налаживают новый коридор энергопоставок. Газета «Коммерсант» посчитала самой важной сегодняшней новостью новость о том, что компании «Роснефть» предоставлено кредитов государством на 4,5 миллиарда рублей, в связи с чем председатель совета директоров этой компании и одновременно вице-премьер российского правительства Игорь Сечин выдвинут на звание лучший председатель совета директоров. Это сделала Ассоциация по защите прав инвесторов. Любопытно, что несколько дней назад независимая газета опубликовала рейтинг лучших лоббистов, и в разделе «Отраслевые лоббисты» Игорь Сечин тоже занял первое место. И тут есть некоторая перекличка с реальностью и с другими газетами. Независимая газета пишет о том, что россиян приговорили к патриотизму. Речь идет о новых пошлинах на иномарки, в результате которых россияне будут покупать продукцию отечественного автопрома, который курирует как раз Игорь Сечин.
Спасибо большое, Михаил. Ждем ближе к концу часа. А сейчас коротко о новостях. 7:15 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня продолжится допрос свидетелей обвинения по делу об убийстве Анны Политковской. В Москве ожидается вынесение вердикта присяжных по делу скинхедов, обвиняемых в 20 убийствах. Ущерб от коррупции в вооруженных силах России с начала года превысил 2 миллиарда рублей. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через четверть часа. Напомню вам, что в 14 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Вы узнаете о новых лауреатах премии «Либерти», книжное обозрение Марины Ефимовой, кинообозрение с Андреем Загданским, музыкальный альманах Соломона Волкова. Все это в американском часе программы «Поверх барьеров». 14 часов сразу после выпуска новостей. Ну, а теперь мы переходим к новостям спорта. И в студии появился Игорь Катманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Что происходит на спортивных аренах? Ну, наверное... Подписал ли Тимощук контракт с Баварией? Что касается Тимощука, то об этом я тоже скажу. Ну, в принципе, да, сегодня большинство новостей будут не со спортивных арен. Начну я с того, что полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем золотого мяча, который получает лучший футболист Европы. Это престижнейшая награда, вручается, напомню, журналом France Football. Роналду, в принципе, предсказуемо стал сильнейшим, поскольку в прошедшем сезоне его команда выиграла чемпионат Англии и Лигу чемпионов, а сам игрок забил 42 мяча, отмечает агентство France Press. Даже главные соперники Роналду, в частности Лионель Месси, утверждали, что приз должен достаться португальцу. Роналду обязан победить, поскольку сейчас он лучший, первый, второй и третий футболист в мире, заявил Месси. Ну и что касается Тимощука, то капитан «Зенита» подпишет контракт с «Баварией» летом 2009 года. Как утверждает немецкая пресса, он на днях побывал в Мюнхене и прошел медицинское обследование. Ну вот главный тренер «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал информацию издания «Bild am Sonntag» следующим образом. Он сказал, что нет фотографий, нет доказательств. Они написали, что он проходил медобследование. Я не верю этому. А медобследование не делается без согласия клуба, владеющего правами на игрока. Немцев «Зенит», насколько мне известно, сказал адвокат, ничего не присылали. Думаю, то, что написала немецкая пресса, неправда.
Ну, на самом деле, ведь разговор идет о том, что в летнее трансферное окно будет переходить Тимощук, а не зимой. Поэтому...
Да, летом 2009-го.
И даже известна его зарплата, и известна сумма отступных, которая превышает ту сумму, которая заложена в его контракте.
Да, вот как сообщает кёльнская газета «Экспресс», Тимощук будет зарабатывать в Баварии 4 миллиона евро в год, а в качестве трансферной суммы «Зениту» будет предложено 15 миллионов. Ну, еще скажу, что прошел матч 15-го тура в английской премьер-лиге. Это заключительный матч тура. Ливерпуль на своем поле не смог справиться с West Ham United. Игра завершилась нулевой ничьей. Тем не менее, команда Рафаэля Бенитеса вышла в единоличные лидеры премьер-лиги. Ливерпуль 34 очка, Челси 33. В континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи. «Торпедо» уступила «Акбарсу» 3-4, «Авангард» проиграл «Барысу» 2-5, «Московская Динамо» в интереснейшей встрече потерпела поражение от «Магнитогорского Металлурга» 5-6, Ярослав Кударна, игрок «Магнитки», забросил 4 шайбы в этом матче, и «Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» 1-5. Ну а в завершение опять хотелось бы вернуться к футболу, точнее вот к экономической составляющей футбола. Появилась информация на прошлой неделе об объединении «Химок» и «Сатурна». И вот если объединение не произойдет, бюджет «Сатурна» на следующий сезон будет сокращен более чем на треть. Не исключено и то, что в соревнования снимутся несколько команд второго дивизиона, представляющих Подмосковье.
Но в то время как отток футбольных сил у нас наблюдается из российского футбола, то давайте выясним, ожидает ли, например, Центральный банк России оттока чистого капитала в ноябре. Подробнее об этом расскажет Сергей Сининский в своей рубрике «Экономическая панорама».
Центральный банк России с 1 декабря повысил ставку рефинансирования с 12 до 13% годовых. Это уже шестое повышение с февраля этого года, когда ставка была повышена с 10 до 10,25%. В последние 10 лет Центральный банк поэтапно снижал ставку рефинансирования, в последний раз в июне 2007 года с 10,5% до 10%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря составляет $192 за тонну. Это на треть ниже прежней ставки, действовавшей с 1 ноября. Новая экспортная пошлина была рассчитана, исходя из средней цены российской нефти «Юрлс» в период с 15 октября по 14 ноября, составившей менее $59 за баррель, или примерно $430 за тонну. Позже цена продолжала снижаться, составив в среднем за период после 10 ноября менее $49 за баррель или около $355 за тонну. Центральный банк России ожидает значительного сокращения чистого оттока капитала из страны в ноябре по сравнению с октябрем, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. В октябре отток частного капитала из России превысил его приток на 50 миллиардов долларов. Для сравнения, за 9 месяцев прошлого года приток частного капитала на 57 миллиардов долларов превысил его отток. В России вступили в действие изменения в правила дорожного движения, предусматривающие упрощение оформления дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Теперь оформление дорожных аварий, в ходе которых не был нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать в случае, если в аварии участвовало не более 2 автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценкам самих водителей, не превышает 25 тысяч рублей. В пересчете по текущему курсу это 895 долларов.
И, кстати, о долларе. Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, составляет 27 рублей 94 копейки, а курс 1 евро 35 рублей 40 копеек. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В публикации, представленной в нашей рубрике «Политика онлайн», речь идет о, казалось бы, не связанных между собой событиях. Между тем, как полагает автор публикации, их совместный анализ проливает свет на проблему самоутверждения Русской Православной Церкви в современном российском обществе. Сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» подготовил Андрей Широградский.
Иконы и идолы. Историк религии Борис Фаликов проводит неожиданную, на первый взгляд, параллель между требованием Русской Православной Церкви вернуть Троицу Рублевой из Третьяковской галереи и скандалом вокруг иконы с изображением Сталина в Петербурге. Комментарий Бориса Фаликова публикует сайт «Газета.ру». Напомним, что руководство РПЦ настаивает на том, что икона Рублева нужна для богослужений в Троице-Сергиевской лавре, а в одном из храмов Петербургской епархии висел образ Матрёны Московской с товарищем Сталиным в полный рост. Сталин якобы приходил к блаженной Матрёне советоваться, отдавать Москву злому ворогу или нет. Матрёна отсоветовала, и вождь остался в столице.
Конфликт с Троицей не является чем-то новым. Это рецидив противостояния церкви и светской культуры, которая длится уже второе десятилетие. В катаклизмах отечественной истории прошлого столетия было уничтожено множество православных святынь, а те, что чудом уцелели, нашли себе место в музеях. Когда богоборческая власть сошла на нет, церковь стала настаивать на возвращении святынь. Музейщики сопротивлялись, возвратить следует лишь то, что можно хранить в обычных условиях. Древности же нуждаются в профессиональном присмотре. Поначалу верх одерживали музейщики, но постепенно церковь усиливала свои позиции в споре. Все теснее становились ее отношения с государством. Все чаще оно выступало на ее стороне. После возвращения Рязанского Кремля РПЦ почувствовала, что чаша весов окончательно склонилась в ее сторону. Почему бы не вернуться к старому вопросу о древних иконах? На этот раз должно получиться. Полное и окончательное возвращение святыни рассматривается РПЦ не только как торжество исторической справедливости, но и как символ восстановления ее прежней мощи.
Сильное государство нуждается в сильной церкви. Сколько можно в бирюльке играть с распоясавшейся интеллигенцией? Всяк сверчок, знай свой шесток. Вернем то, что принадлежит нам по праву. Отнимем его у тех, кто фактически был хранителем краденого. И пусть российское общество своими глазами увидит, кто в доме хозяин. Разговор с позицией силы есть то самое, что неожиданным образом роднит конфликт вокруг Троицы с петербургским скандалом по поводу иконописного Сталина, отмечает Борис Фаликов.
Почитание бывшего семинариста, ставшего одним из самых кровавых диктаторов современности, носит в православной среде отнюдь не маргинальный характер. Апокрифам, в которых вождь приходит на поклон к святой старице, подставляет локоток дряхлому церковному иерарху и самозабвенно молится святым угодникам в Кремле не из числа. И все они благоговейно передаются из уст в уста. Хорошо известно, что Сталин был одним из инициаторов уничтожения православия и наверняка добился бы своего, не возникни нужда в церкви, как в оплоте патриотизма. Знаменитые братья и сестры в его первом военном радиообращении к народу — это вовсе не спонтанный жест верующего человека, а продуманный политический ход. Для ободрения деморализованного народа все средства хороши. Ровно таким же политиканством было послевоенное использование церкви в международной политике. И как только нужда в ней отпала, закончились и кремлевские благодеяния. И все же, вопреки очевидным фактам, вера в сталинское благочестие не убывает.
Причина удивительной живучести этой веры в том, что объектом почитания выступает голая сила, делает вывод Борис Фаликов. Непредсказуемая жестокость тирана вызывает благоговейный страх, а его показное благодушие — несказанное умиление. От православия все это очень далеко и скорее сродни языческому культу. Сталин не единственный идол в этом капище.
В православной среде сейчас довольно активно лоббируются попытки причислить к лику святых не только Сталина, но и, скажем, Ивана Грозного или, предположим, Распутина. И церковь, руководство РПЦ, оно, в общем, против этого возражает. Но такое почитание народное в православных массах, оно носит достаточно широкий характер. И, на мой взгляд, объединяет его то, что в данном случае почитается вот голая мощь, такая голая сила. То, что Льюис в свое время назвал мерзейшей мощью. И, на мой взгляд, это совершенно языческое такое почитание силы. К православию оно имеет мало отношения. И очень прискорбно, что все это имеет такое широкое распространение вот именно сейчас в православной среде. Хотя на словах это все осуждается, но мы видим, что сейчас в РПЦ, в общем-то, как бы поддерживается вот такой, что ли, силовой подход к решению проблем. То есть культ силы, он имеет некую подпитку. И вот, в частности, можно привести пример того, как сейчас вот затеяли вот эти самые православные дружины. То есть церковь пытается утвердить себя в обществе с помощью каких-то довольно нетрадиционных вещей, и, на мой взгляд, которые не могут принести большую популярность. И вот как раз в основе всего этого, мне кажется, лежит вот этот вот культ силы, то есть некая игра мускулами. Церковь утверждается как нечто мощное, так сказать, сильное. И таким образом, волей-неволей, те, кто все это инициирует, они льют воду на мельницу как раз вот тех, кто почитают эту силу в более таком примитивном, что ли, языческом варианте. Я имею в виду тех, кто вот призывают почитать Сталина, Грозного и подобных им монстров.
Доцент Центра изучения религии РГГУ Борис Фаликов о силовой составляющей в самоутверждении РПЦ. Сайт «Газета.ру». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Светлана Бахмина родила, но из-под стражи ее никто не освободил. Президент не помиловал. Почему Дмитрий Медведев не выполнил ни одного из тех советов, которые полгода подряд в интересах граждан давал ему обозреватель московского комсомольца? Александр Минкин подводит итоги своей односторонней переписки с первым лицом государства в программе «Час прессы» Елены Рыковцевой. Программа «Час в прессе» выйдет в эфир в 13 часов сразу же после выпуска новостей. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню, что отвечать на вопрос, боитесь ли вы увольнения, вы можете на московский пейджер 660-10-55, 660-10-55, или присылать ваши смс-сообщения 903 плюс 7, разумеется, 903-743-2801. Боитесь ли вы увольнения? Попробуйте ответить именно на этот вопрос. В Москве 7:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде, который разбирает дело об убийстве журналистки Анны Политковской, во вторник, как ожидается, продолжится допрос свидетеля обвинения. В Москве ожидается вынесение вердикта присяжных по делу скинхедов, обвиняемых в 20 убийствах и 12 покушениях на убийство. Ущерб от коррупции в российских вооруженных силах с начала года превысил 2 миллиарда рублей. Такие данные приводит в интервью российской газете руководитель военного следственного управления Александр Сорочкин. В международном аэропорту Бангкока Дон Муанг в результате взрыва погиб один человек, около 20 ранены. Аэропорт с прошлой недели блокируется участниками антиправительственных манифестаций. На прошлой неделе власти объявили чрезвычайное положение. В Брюсселе сегодня открывается встреча министров иностранных дел стран НАТО. Ожидается, что главным вопросом повестки дня станет обсуждение перспектив сближения Украины и Грузии с Североатлантическим Союзом. Президент Украины Виктор Ющенко выразил уверенность, что в ближайшие годы между Украиной и Россией наладятся дружеские отношения. При этом Ющенко в интервью одному из украинских телеканалов призвал Россию отказаться от взглядов на Украину как на младшего брата. Избранный президент США Барак Обама назначил сенатора Хиллари Клинтон госсекретарем США в своей администрации. Обама, который 20 января вступит в должность, также обратился с просьбой к нынешнему главе военного ведомства Роберту Гейтсу остаться на посту министра обороны США. На фондовых рынках США в понедельник произошло резкое падение котировок, более чем на 7%. На мировых рынках также резко упала цена на нефть, она опустилась ниже отметки в $50 за баррель. Президент США Джордж Буш заявил, что из всех событий за 8 лет, которые он провел в Белом доме, больше всего сожалеет о провале разведки в Ираке. Это был краткий обзор новостей.
И также коротко о погоде. В Санкт-Петербурге синоптики днем ожидают небольшой дождь, температуру от 3 до 5 градусов тепла. В Москве, по мнению синоптиков, столбик термометра поднимется до отметки плюс 5 градусов, будет преимущественно без осадков, а по области, между прочим, будет от 1 до 6 градусов выше нуля. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Боитесь ли вы увольнения? 660-10-55. Но вообще-то в разных странах прокатилась волна массовых сокращений на предприятиях. Как выживать людям в этих условиях? На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров разговаривал с политиком Василием Шандыбиным и лидером профсоюзного движения Иваном Махначуком.
Василий Шандыбин размышляет над тем, почему во время экономического кризиса в России
не сокращаются у нас министры, ни зарплата у них не сокращается, у глав администрации штат не сокращается, и зарплата не сокращается. Даже и во многих чиновников. На моем родном заводе «Брянский арсенал» уже объявили, что будет перерыв с 26 декабря до 19 января. Люди пойдут в неоплачиваемый отпуск. Потом переходят на трехдневную рабочую неделю. Точно так же экономический кризис коснулся и многих других заводов на Брянщине. Что делать? Вот этот вопрос каждый вот мне задают, и в Брянске тут я вот приехал с Горного Алтая, в других областях бываю, и спрашивают, что делать? Вот в это трудное время. Идет сокращение. Сокращают рабочий персонал. А чиновников-то не сокращают на заводах. Они как были, так и остаются. Профсоюзы у нас очень слабые, можно сказать, их нет. Надо самим рабочим организовываться и не давать никакого сокращения. Заставлять, допустим, чиновников, сейчас они имеют за рубежом и яхты, и виллы, и покупают футбольные команды, пусть продают дачи и расплачиваются с рабочими. И все деньги, которые находятся за рубежом, надо вкладывать в свою экономику. Заставить работать правительство на благо народа, администрация областей и районов, и чтобы прекратить это сокращение. Поэтому только в солидарности рабочего класса и крестьянства можно преодолеть этот кризис.
Настаивает один из лидеров рабочего движения Василий Шандыбин. Руководитель Росуглепрофа Иван Махначук призывает не сбрасывать со счетов профсоюзы.
В этом случае необходимо профсоюзам и трудящимся очень четко придерживаться действующего трудового законодательства в плане сокращения персонала, сокращения рабочей недели, рабочего времени и так далее, поскольку какой бы ни был трудовой кодекс, там достаточно неплохо прописаны параметры социальной защиты в данном случае, вот в этот кризисный период. Моя рука рука владыка, и понятно, если руководство принимает решение о сокращении персонала, то себя оно будет сокращать в последнюю очередь, то не нужно идти на поводу у работодателя, писать заявление там по собственному желанию, либо еще как-то, а придерживаться буквы закона, как и положено, чтобы за 2 месяца предупреждали о возможности сокращения, выплачивали двухмесячное пособие. Чем выше разрыв, тем ближе и сильнее назревает революционная ситуация. Вот революционных ситуаций хотелось бы избежать. А такие акции, они вполне возможны, потому что расслоение общества, распределение по доходам в разы, скажем, как в России сегодня достигает порядка 80 раз, в Западной Европе там 6-кратный разрыв, то у нас уже 18-кратный разрыв. И вот не решение этой проблемы, оно может привести действительно к социальной дестабилизации.
Предупреждает Иван Мехтачук. Кризис. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Кризис и возможные увольнения. Боитесь ли вы увольнений? Номер пейджера в Москве 660-1055. СМС-сообщение можно присылать на номер +7 903 743 2801. Имея стаж 100 лет на двоих, боимся только увольнения жизни. Да и то вопрос, боимся ли. Надоело, а вот дети, образование, медицина, побаиваемся. А побоимся отмены пресловутой тарифной сетки. Это мнение Майоровых. Ваше мнение можете присылать по вышеуказанным номерам, средствам связи. Вопрос прежний. Боитесь ли вы увольнения? С этим же вопросом на улице Санкт-Петербурга вышла Татьяна Вольская.
Я нет, уже нет. Потому что я уже уволился.
Да, наверное, нет.
Вообще нет. А что бояться? Рабочей силы, что ли, мало? Пока руки-ноги есть, бояться не надо.
Боюсь. Работу терять не хочется. Новая работа, у меня испытательный срок. Поэтому пока как бы надо проявить себя, конечно, боюсь увольнения.
Да нет. Другую работу можно найти. У меня нет постоянной работы.
Увольнение? Получаем 6 тысяч, нас никто не увольняет. Мы научные работники. Значит, нам обещали это реформное повышение. Было собрание, начальство честно призналось, что денег из академии не спустили меднаук. И спросили сотрудников, что будем делать. Может, сократимся? Сотрудники промолчали. За такие деньги никто работать не хочет. Такие оклады 6 тысяч, 8 тысяч. Плюс чуть-чуть за степень.
Да нет, я не очень боюсь увольнения. Я директор фирмы. Сам себя боюсь. Пока что кризис нас напрямую не затронул во многом. Я думаю, больше, чем наполовину. Кризис у нас от боязни. Скорее, мы предвосхищаем. Это ведь влияет на нашу ситуацию. Мы его предвосхищаем, тем самым делаем.
Я не боюсь. Я в государственной организации, там не уволят. Понимаете, у нас наоборот проблема недостатка кадров. Так что бояться я не боюсь. В сфере культуры платили и платят мало всегда. Мы богатыми никогда не были. И страха нет. Там, скажем, у педагогов тоже не очень много, но они могут преподавать. А в библиотеке, когда ты работаешь, ты же не будешь продавать книги рядом за углом. Так что бюджетная организация, если сами не уволят, нас не уволят.
Нет, не боюсь. Не знаю, с такой работы не увольняется.
Ну, пока нет. Но у нас было общее собрание. Сказали, что мы можем обойтись отпусками за свой счет, чтобы не увольнять никого.
Конечно, боюсь. Хотя я и на пенсии, но боюсь. Не прожить просто будет. И, по-моему, сейчас очень многие под таким ходят. Стрессом, прессингом хорошим. Это очень тяжело остаться без работы.
Нет, потому что я не работаю.
А я работаю и боюсь увольнения.
Ну да, боюсь. Угрозы нет, но если случится, то боюсь.
Ну пока нет, но ожидания такие есть. Боязни есть некоторые.
Нет, конечно. Уверен, что меня не уволят.
Нет. Денег хватает. Я, ну, работаю, потому что занимаю время свое свободное. Дома не засидеться совсем. Для себя так.
Увольнение? Думаю, что нет. Ценный сотрудник. Увольнения вообще идут. Но пока не касается.
Я уже уволен, так что мне бояться нечего.
Нет, я не работаю.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос. Боитесь ли вы увольнения? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Культура. Новости и комментарии». У микрофона Валентин Барышников.
Австралия почтила память датского архитектора, создателя оперного театра в Сиднее Йорна Утсона, умершего в Дании в субботу в возрасте 90 лет. В воскресенье были приспущены флаги на мосту Сиднейской гавани и погашено освещение парусов крыши театра, облицованных белоснежной шведской плиткой. Оперный театр в Сиднее принято считать архитектурным символом Австралии. Он был открыт в 1973 году. Ежегодно его посещают 7,5 миллионов человек. В 2003 году Йорна Утсона удостоили самого самой престижной архитектурной наградой в мире – премией Притцкера. В Хьюстоне, штат Техас, проходит выставка артефактов из Ватикана, посвященная жизни и смерти римских понтификов. Выставка разместилась в Музее истории погребений, где обычно экспонируют гробы, катафалки, венки и так далее. Обычно Ватикан проводит подобные выставки на своей территории. Особое внимание организаторы уделили церемонии папских похорон. 5 декабря в Киевском музее русского искусства состоится концерт, посвященный годовщине смерти немецкого композитора Карл-Хайнца Штокхаузена. В тот же день, 217 лет назад, умер Вольфганг Амадей Моцарт. В программе концерта в Киевском музее русского искусства фортепианное произведение Штокхаузена и Моцарта, солист Евгений Громов. Полиция Дакки, столица Бангладеш, арестовала 8 мусульманских радикалов, пытавшихся разрушить скульптуру белых аистов. Эта скульптура находится под открытым небом в коммерческом центре города. Радикалы считают скульптуры неприемлемой для мусульман формой идолопоклонничества. С помощью молотков и лопат им удалось повредить подножие 12-метровой скульптуры. По словам создателя скульптуры, его работа не имеет никакого отношения к исламу, а является сугубо светским сооружением. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В истории культуры и религий всегда были люди, предпочитающие разрушать, а не создавать. При этом мотивация у них всегда была высокодуховная или, на худой конец, высокоморальная. Ранние христиане вдохновенно разрушали древнегреческие колонны, мраморные статуи, целые храмы. Нацисты – тысячи синагог. Советские солдаты – немецкие кирхи. Талибы – каменную статую Будды, вырубленную в нише пещерного монастыря. Как говорил главный пропагандист талибов Кудратулла Джамаль, для уничтожения ложных идолов мы используем все средства, включая пушки и танки. Ненависть к чужому, как бы ни была она слепа, можно объяснить логически. Но как рационально объяснить ненависть к своему? В августе 1860 года поэт и прозаик Алексей Константинович Толстой писал императору Александру II. В Новгороде уже снесли церковь святого Михаила, относившуюся к XIV веку. Древнейшая в России Староладожская церковь изувечена усилиями настоятеля, распорядившегося отбить молотком фрески времен Ярослава, сына святого Владимира. И все это бессмысленное и непоправимое варварство творится по всей России. Именно духовенство – отъявленный враг старины. Что пощадили татары и огонь, они берутся уничтожить. Толстой называет подобные разрушения хроническим неистовством. В 21 веке диагноз поэта остается в силе. В минувшее воскресенье десант варваров высадился в Даке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжим культурную тему. С 10 по 15 декабря в Московском доме кино в 14 раз пройдет фестиваль, международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Посвящен он 60-летию подписания Всеобщей декларации прав человека и девиз его «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас». Рассказывает Марина Тимашева.
На открытии фестиваля вручат награды «Сталкера». Они достанутся Саше Пушкареву, герою фильма лауреата прошлого года «Хрустальный мальчик», Чулпан Хаматовой и Дине Корзун, которые организовали фонд помощи детям больным лейкемией, и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Всего в программах фестиваля 116 фильмов – игровых, документальных и короткометражных. В конкурсе от России знакомые все лица, фильмы «Участники», а то и лауреаты многих международных фестивалей. «Пленные» Алексея Учителя, «Дикое поле» Михаила Калатызишвили, «Живи, помни» Александра Прошкина. Новых названий маловато, так что интереснее всего программа документальных фильмов. Об этом говорит продюсер Раиса Фомина.
Я бываю очень много на международных фестивалях, и я вижу, что на Западе, особенно в Европе, огромное количество игровых фильмов делается на темы, которые у нас игровое кино входит. Даже мне кажется, какое-то есть негласное мнение о том, что если люди делают фильмы о страданиях, о невыносимости жизни, о обездоленности огромных слоев населения, это считается непатриотичным. подменяется вообще само понятие. Кажется, что патриотизм – это любовь к государству и к правительству. А на самом деле это любовь к людям, которые живут в этой стране, милосердие, жалость, сострадание. И вот игровые режиссеры чаще всего делают фильмы совершенно о других слоях населения. Это фильмы о богатых, о бандитах. Мы по касательной вот как-то проходим мимо страшных судеб огромного количества людей. И эти документальные фильмы, и режиссеры, которые их делают, которым я страшно благодарна, дают нам возможность как-то встать опять на землю, посмотреть, что вокруг нас творится. То, что мы видим в этих документальных фильмах, это страшная боль людей, которые как бы вот для нас не существуют и не существуют для этого общества.
На мой вопрос, какие события, связанные с темой фестиваля нынешнего года, должны стать пищей кинематографистам, член жюри режиссер Алексей Мурадов ответил.
На мой взгляд, самое главное событие, которое было в этом году, это, естественно, война, которая была затеяна неизвестно кем, неизвестно зачем, неизвестно почему. И, наверное, это очень важная тема, и это то, что на сегодняшний день диктует некоторые шаги и в геополитике, и просто в политике внутренней этой страны.
Никто не вспомнил про процесс по делу Политковской, про письма в защиту Бахминой, про то, как на собранные в интернете деньги в Москве оперировали маленькую таджикскую девочку и так далее, и так далее, и так далее. Ситуация понятна. Сам фестиваль в этом году получил государственную поддержку, и большинство российских фильмов снимаются при участии государства. К тому же кинематографисты долго запрягают. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
А теперь коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В международном аэропорту Бангкока Дон Муанг в результате взрыва погиб один человек, около 20 ранены. В Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО обсудят перспективы сближения Украины и Грузии с Североатлантическим союзом. Президент Украины Виктор Ющенко выразил уверенность, что в ближайшие годы между Украиной и Россией наладятся дружеские отношения. Избранный президент США Барак Обама назначил сенатора Хиллари Клинтон госсекретарем США в своей администрации. На фондовых рынках США в понедельник произошло резкое падение котировок, более чем на 7%. Министр иностранных дел Индии сообщил послу Пакистана, что нападения в Мумбаи были осуществлены элементами из Пакистана. Подробнее с новостями вы можете познакомиться в 8 часов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Прежде чем будем внимательно слушать Михаила Шевелева, который успел за это короткое время познакомиться, наверное, со всеми российскими печатными изданиями, коротко напомню вопрос часа. Боитесь ли вы увольнения? 660-1055, номер пейджера в Москве. А сейчас слово Михаилу. Доброе утро.
Доброе утро. Операция принуждения к газетам 2.
Да.
Газета затрагивает очень важную тему, хотя тема эта не федеральная, а московская. И тем не менее речь идет о сборе и утилизации городского мусора. Это коллизия, которая разворачивается между мэром Москвы и организацией Greenpeace. Как известно, для Москвы проблема сбора и утилизации мусора стоит чрезвычайно остро, и Юрий Лужков видит выход в том, чтобы построить на территории Москвы 6 мусоросжигательных заводов. Организация Greenpeace, озабоченная состоянием экологии столицы, утверждает, что сжигание мусора – это варварство и ведет к загрязнению воздуха. Альтернативное предложение – это сбор мусора, но раздельный. Банки-бутылки, бумага и всякие другие бытовые отходы делятся по категориям, и это облегчает процесс их утилизации. О том, как развивается эта уже давняя борьба, рассказывает газета. В этом же издании полный перечень тех, кто решает все назначения, которые произвел Барак Обама. Речь не только о Хиллари Клинтон, речь о людях, которые заняли такие важные посты, как министр обороны, советник президента по национальной безопасности, министр юстиции и министр внутренней безопасности. Назначения на самом деле чрезвычайно любопытные. Дело даже не в том, что их заняли представители цветных меньшинств или женщин, но ясно виден принцип. Принцип – это профессионализм прежде всего. Все остальное вторично, а то и третично. Есть, сказал бы я, чему поучиться, равно как и у организации «Гринпис» в деле сбора мусора. Газета «Московский комсомолец» сообщает подробности недавнего теракта на юге Москвы, который произошел в православном храме. Газета «Московский комсомолец» приводит любопытную статистику. До этого преступления взрывы у стен храмов происходили 4 раза. Все 4 случая относятся к 90-м годам прошлого века, и все они произошли у московских синагог. У православного храма это первое и прецедентное происшествие. По этому делу в Бирюлево, где находится пострадавший храм, задержаны уже 15 подростков, которые состояли на учете у местных участковых. Дальше пока расследование, по данным «Московского комсомольца», не продвинулось. Это же издание пишет о том, как собираются реагировать российские офицеры на грядущие увольнения. Реагировать они, по данным «Московского комсомольца», собираются довольно традиционно. Российские офицеры полагают, что взятка поможет им сохранить место службы. Газета «Новые известия» рассказывает о таком важном событии, которое начинается сегодня, как Всероссийский съезд судей. Это происходит раз в 4 года. Газета «Новые известия» обращает внимание на данные недавнего опроса, проведенного социологическим центром «Левада-центр». 65% россиян не ждут справедливого суда. Просто неоткуда, считают они. Одновременно «Новые известия» указывают на то, что участившиеся покушения на судей сделали эту профессию одной из лидеров списка опасных профессий. К этой же теме примыкает публикация в газете «Российская газета». Предстоит освобождение десятков тысяч криминальных авторитетов, которые были лишены свободы в 90-е годы. По данным «Российской газеты», им будет где применить свои таланты в случае, если они не стали на путь исправления.
Ну, как вовремя, да?
Все происходит чрезвычайно вовремя. Мы очень везучая, я бы сказал, страна. Так вот, этих людей, которые освобождаются на наших глазах, которые насчитываются десятки тысяч, ждут 450 крупных организованных преступных группировок. Одновременно «Российская газета» утверждает, что в системе внутренних дел разработана целая система профилактики правонарушений. Я честно прочитал весь материал «Российской газеты» в надежде донести эту радостную новость до слушателей. К сожалению, никакой системы и никаких системных идей эта публикация, во всяком случае, не содержит.
Спасибо большое. И это не последний обзор прессы в программе, утренней информационной программе «Время свободы». В начале часа вновь встретимся с Михаилом. А мы программу продолжим. Я напомню, вопрос часа звучит так. Боитесь ли вы увольнения? 660-10-55, номер пейджера в Москве, плюс 7-903-743-2801, номер для ваших смс-сообщений. Увольнения мне бояться нечего, так как это со мной не произойдет, пишет белорус, но и попозже познакомлюсь с остальными вашими ответами. О тактике левой оппозиции. После очередного съезда российской компартии, ведущей программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с активистом фракции КПРФ в Госдуме Виктором Илюхиным. Предлагаю вашему вниманию фрагмент программы.
В чем новизна той редакции программы, которую вы приняли на прошедшем съезде? Я могу сказать, что новизны достаточно много. Я хотел бы отметить, что в этой программе дан большой экскурс тому, что произошло у нас в 20 веке, а потом в начале 21 века. И надо сказать, что даны очень удачные, на мой взгляд, и правильные оценки, почему социализм и Советский Союз потерпел поражение. Это вот один момент. Второй момент, чтобы я отмечал, это более конкретные формулировки наших целей и задач. Я отмечу один очень важный момент. КПРФ впервые, может быть, вот за последние 10-15 лет заявил о том, что в нашем обществе накопились непримиримые антагонистические противоречия между трудом и капиталом. Я отмечу, что в этой программе, на мой взгляд, правильно делается оценка многим событиям, произошедшим в Российской Федерации и происходящим сейчас, я подчеркиваю, это в первую очередь происходящим сейчас, с позиции именно классовой борьбы, классового подхода. Сказав о том, что непримиримые противоречия между трудом и капиталом, мы и говорим, что если мы защищаем людей труда, то мы в оценках и будем исходить из вот этих классовых позиций. Мне кажется, удачно даны эти этапы перехвата власти, прихода к власти. Дана программа «Минимум», она достаточно подробная, эта программа «Минимум». Ну, а что касается программы «Максимум», то она тоже обозначена. Это построение социалистического общества. А для того, чтобы подойти вот к этой программе, к большой программе, надо решить массу других вопросов. То есть я бы сказал так, что и продуманно, профессионально, грамотно, научно обоснованно вот эта программа была выработана. Очень много было поправок. Программа обсуждалась почти целый год. И рабочая группа, программная группа, многое учла из того, что поступило в ее группу. Было широкое обсуждение на страницах и «Правды», и «Советской России», и в других партийных, и не только партийных изданиях программы. И, на мой взгляд, я подчеркиваю, она получилась удачной, получилась правильной. Мы нацелены на получение власти. Мы нацелены на то, что мы должны оппозиции прийти к власти и решать все задачи, которые сегодня перед нами стоят.
Политолог Игорь Чубайс, декан факультета россиеведения Института социальных наук, считает КПРФ самым серьезным оппонентом Кремля.
Я думаю, что в нынешней ситуации только коммунисты являются хоть каким-то оппонентом, хоть каким-то противником партии власти. Но на самом деле выбор между коммунистами и Единой Россией – это выбор между жутким и ужасным. Поэтому я думаю, что России нужны другие партии, другой путь и другой выход из кризиса.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Я хочу вам напомнить, что не фрагмент, а полностью программу вы можете послушать сегодня в 10 часов утра, сразу же после выпуска новостей. Это будет целиком вся программа. Напоминаю, 10 утра, сразу после выпуска новостей. А у нас первый час информационной программы «Время свободы» подходит к концу. Давайте посмотрим, какие ответы присылаете вы нам на вопрос, боитесь ли вы увольнения. Разумеется, этот вопрос связан с увольнениями из-за финансового кризиса, которые прошли по всей планете и докатились до России. Работаю 15 лет на скорой в Боткинской больнице. У нас пока никого не увольняли. Я думаю, что врачей скорой и других опытных врачей увольнять не будут, пишет Андрей. Если уволят нас, мы упраздним их, сообщение от Олега. Люди страшатся лишиться не столько работы, сколько средств к существованию, совершенно справедливо подчеркивает Константин. 660-10-55, номер пейджера в Москве, на который вы можете присылать ваши ответы, плюс 7-903-743-2801, номер для смс-сообщений, и продолжаем программу «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Две находящиеся в гостинице «Трайдент» российские гражданки были благополучно эвакуированы из отеля.
На этих снимках постоянно встречается некий человек в бейсболке. Он часто появлялся возле подъезда Политковской.
Латинская Америка большая, а мы здесь никогда серьезные не присутствовали.
Польские спецслужбы, которые охраняли президента в Грузии, допустили целый ряд серьезных ошибок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17000.